Поселок Тебю-Киркбю. 18 часов ровно.
«Детка, может, ты его, наконец, выключишь?»
Эльви ткнула пальцем в телевизор.
«Голова трещит от этих воплей».
Флора кивнула, не отрываясь от экрана.
«Ага, сейчас только доиграю».
Эльви отложила в сторону историю Гримберга, все равно из-за головной боли читать было невозможно, и уставилась в экран телевизора, наблюдая, как Джилл Валентайн плутает по лабиринтам коридоров в поисках спасительного убежища.
Флора как-то пыталась ей объяснить правила игры, и теперь она даже немного понимала происходящее. Загадкой для нее оставались две вещи. Как такое можно нарисовать при помощи компьютера, и как Флора умудряется держать столько всего в голове. Пальцы Флоры сновали по клавишам, перед глазами мелькали буквы, карты, описания предметов, и все это с такой скоростью, что у Эльви голова шла кругом.
Джилл, крадучись, пробиралась по темному коридору, держа пистолет наготове. Губы Флоры были крепко сжаты, густо накрашенные глаза превратились в узкие щелочки. Взгляд Эльви скользнул по ее бледным предплечьям с розовыми полосками шрамов. Из-за рыжих волос, торчащих во все стороны, голова Флоры казалась слишком большой для такого хрупкого тельца. Одно время Флора красилась в черный, но с год назад решила отращивать свой натуральный цвет.
«Ну как, получается?» — спросила Эльви. «Угу, кое-что нашла. Секунду, вот только добью».
На экране появилась и тут же исчезла карта. В темноте распахнулась дверь, и Джилл оказалась на лестничной площадке. Флора облизала губы, и Джилл сделала шаг вперед. Маргарета, дочь Эльви и мать Флоры, вряд ли одобрила бы такие игры. Скорее всего, сочла бы их вредными для них обеих, для каждой по-своему. Игровая приставка перекочевала к Эльви 3 месяца назад в результате семейного компромисса. Заметив, что Флора вот уже полгода просиживает за видеоиграми по 4-5 часов в день, родители поставили ей ультиматум. Либо она продает приставку, либо отдает ее на хранение бабушке. Если та, конечно, согласится. Бабушка согласилась. Эльви обожала внучку, и чувство было взаимным. Флора приходила по вечерам 2-3 раза в неделю и играла, как правило, не больше 2 часов. В оставшееся время они пили чай, болтали, играли в вист. Иногда Флора оставалась ночевать.
«У-у-у, черт, черт, черт!»
Эльви подняла голову. Флора сжалась в комок от напряжения. Из-за угла показалась фигура зомби. Джилл вскинула пистолет и выстрелила, но не успела. Зомби уже навалился на нее всей своей тушей. Кнопки джойстика так и щелкали, пока Флора выворачивалась из его лап. Но тут брызнула кровь, и бездыханное тело Джилл упало к его ногам.
«Вы убиты!»
«Дура!» — Флора ударила себя по лбу.
«Черт, надо было его из огнемета! Вот черт!»
Эльви высунулась из кресла.
«И что, все?»
«Да нет. По крайней мере, я теперь знаю, где он прячется».
«Ну-ну».
По словам школьного психолога, Флора отличалась склонностью к саморазрушению. Эльви затруднялась сказать, было ли это лучше или хуже ее собственного диагноза в школьные годы — истеричная натура. В 50-е, с их процветающим социализмом и торжеством разума, истерия, мягко говоря, не приветствовалась. Эльви тоже когда-то резала себя бритвой от невыносимой душевной боли и давления извне. А ведь в то время таких проблем вообще не существовало. Тогда никто не имел права быть несчастным. С самого рождения внучки Эльви чувствовала удивительное родство с этой серьезной, впечатлительной девочкой. Уже тогда она понимала, что в жизни Флоре придется нелегко. Похоже, чуткость и восприимчивость, их общий крест, передавались через поколения. Наверное, именно в пику своей чокнутой мамаши Маргарета поступила на юридический, сделала карьеру и стала практичной, целеустремленной особой. Потом она вышла замуж за Йорона, такого же практичного и целеустремленного.
«У тебя тоже голова болит?» —
спросила Эльви, заметив, как Флора поднесла руку ко лбу.
Флора наклонилась, чтобы выключить игру. «Ага. Ой». Флора упорно нажала кнопку приставки. «Не выключается». «Но выключи телевизор». Телевизор тоже не выключался. На экране появилась игровая заставка. Джилл мочит парочку зомби электрошоком, а затем убивает третьего из пистолета. Выстрелы отдавались в висках, и Эльви поморщилась. Убрать звук тоже не получалось. Флора попыталась выдернуть вилку из розетки, но та вдруг заискрила, и Флора с криком подскочила. Эльви встала с кресла. «Детка, что случилось?» Флора уставилась на руку, в которой секунду назад держала вилку. Током ударила. Не сильно, но все-таки. Она потрясла рукой, словно обжегшись. Затем усмехнулась, заметив, как Джилл орудует электрошоком. Не настолько, конечно. Эльви подала Флоре руку, помогая подняться. «Идем-ка на кухню». Всей техникой в доме заведовал муж. Как-то раз, уже после того, как у него началась болезнь Альцгеймера, ей пришлось вызвать мастера из-за перегоревших пробок. Тура никогда не доверял ей подобных вещей, считая, что у нее голова не так устроена, и она все равно ничего не поймет. Электрик, незнакомый с устройством ее головы, объяснил ей, что делать, и с тех пор она прекрасно справлялась сама. Правда, до починки телевизора ей пока еще было далеко, но да ничего, это и до завтра подождет. На кухне они сыграли партию в вист, хотя сосредоточиться на картах было непросто. Дело было даже не в головной боли. В воздухе витало что-то странное. В четверть одиннадцатого Эльви собрала карты и спросила: «Флора, ты чувствуешь?» «Да». «Что это?» «Не знаю». Обе застыли, прислушиваясь к своим ощущениям. За свою жизнь Эльви не раз приходилось сталкиваться с себе подобными. Флора же страдала в одиночестве, пока однажды у них не зашла об этом речь. Тогда у Флоры словно гора с плеч свалилась. Значит, не она одна такая чокнутая. Есть и другие, обладающие чутьем. В другое время, при других обстоятельствах, вероятно, они бы считались провидицами или же окончили бы свои дни на костре. Но в 21 веке, в Швеции, они были просто истеричками с деструктивными наклонностями, впечатлительными натурами. Чутье не поддавалось описанию. Оно было неуловимым, как запах. Как лиса чует в темноте зайца и по его страху мгновенно распознает, что тот чувствует ее приближение, так и они ощущали нечто, витающее вокруг людей и предметов. Впервые они затронули эту тему прошлым летом, гуляя вдоль набережной Норр-Мэлорстранд. Возле городской ратуши они вдруг, как по команде, сошли с тротуара на велосипедную дорожку, обходя участок набережной. Эльви остановилась и спросила: «Ты что, не хочешь идти по тротуару?» «Не-а». «Почему?» «Ну...» Флора пожала плечами и смущенно уставилась в землю. «Чувство какое-то нехорошее». «Знаешь...» Эльви коснулась ее подбородка, заставляя поднять голову. «У меня тоже». Флора испытующе посмотрела ей в глаза. «Правда?» «Да», — ответила Эльви. «Что-то здесь произошло, что-то плохое. Мне кажется, здесь кто-то утонул». «Да», — согласилась Флора. «Выпрыгивал из лодки и ударился головой о парапет», — закончила Эльви. «Точно». Они не стали проверять, была ли верна их догадка. Они и так знали ответ. Весь оставшийся день они делились историями, сравнивали свои ощущения. Такие провидческие способности проявились у обеих в ранней юности, и душевные метания Флоры были той же природы, что и терзания Эльви. Она слишком хорошо знала людей. Благодаря своим способностям она видела их насквозь и не терпела лжи. «Детка», — объясняла ей Эльви, — «все в той или иной степени врут. На том и общество держится, что каждый из нас хоть чуточку допривирает. Ложь ведь зачастую куда милосерднее правды. Правда бывает очень эгоистична. Да знаю я, бабушка, но это же так мерзко, когда люди врут. И душок от них при этом такой «Да уж», — вздохнула Эльви, — «знаю». «Тебе-то что, у тебя весь круг общения дед до пенсионерки в церкви. А в школе 1000 человек, кого не возьми, всем паршиво. Они, может, и сами этого не осознают, но я-то чувствую и переживаю. У меня внутри все переворачивается. И так постоянно. А когда еще какой-нибудь учитель начинает мне мораль читать, да мне блевать хочется. Говорит, а от самого такой запашок. А я сижу и вижу его насквозь, со всем его дерьмом. Все чувствую, скуку, расшатанные нервы, как он меня боится, и до чего ему осточертела эта жизнь. И он еще будет меня учить». «Флора», — ответила Эльви, — «я, конечно, понимаю, это слабое утешение, но человек ко всему привыкает. Посидишь в сортире, принюхаешься». Флора засмеялась, и Эльви продолжила. «А что касается пенсионерок в церкви, так мне, знаешь ли, тоже иногда прищепки не хватает».
«Почему прищепки?»
«Нос зажать. А твой дед...» «Ладно, про него в другой раз. Ты, главное, вот что пойми, никуда от этого не денешься. Если с тобой то же, что и со мной, никакая прищепка не спасет. Нужно привыкать. Это тяжело, я знаю, но жить захочешь — привыкнешь».
После этого разговора Флора перестала резать себя бритвой и стала чаще навещать Эльви. Иногда она приезжала в будни и оставалась ночевать, а утром ехала в школу. Флора даже вызвалась ухаживать за дедом, но хлопот с ним было немного, разве что время от времени Эльви поручала ей покормить его кашей, раз уж внучка так хотела помочь. Эльви несколько раз пыталась заговорить с Флорой о Боге, но Флора была атеисткой, и разговор не клеился. Флора, в свою очередь, пыталась приобщить бабушку к Мерлину Мэнсону, приблизительно с тем же успехом. Даже их необычайное взаимопонимание имело свои пределы. Фильмы ужасов, правда, Эльви иногда смотрела за компанию. Телевизор в гостиной теперь орал на полную громкость. Флора еще раз попробовала его выключить, но у нее ничего не вышло. Приставку ей подарила Эльви на 15-летие, чему предшествовали бурные дискуссии с Маргаретой, утверждавшей, что подобные игры засасывают подростков с головой, и они полностью теряют связь с внешним миром. Эльви в душе была с этим согласна. Собственно, именно за этим она и купила приставку. Сама Эльви в свои 15 начала выпивать, чтобы притупить чувства. Уж лучше видеоигры. «Погуляем?» — предложила Эльви. В саду телевизора не было слышно, зато там стояла чудовищная жара и духота. Окна во всех домах светились, кругом лаяли собаки, а в воздухе витало предчувствие беды. Они направились к старой яблоне, ровеснице дома. В темной листве зеленели мелкие дички, а буйные побеги, отросшие за годы болезни Туры, тянулись к небу. Взять ружье, подняться по лестнице и перестрелять всех собак.
«Ты что-то сказала?» — спросила Эльви.
«Да нет». Эльви взглянула на небо. Там поблескивали звезды, словно тонкие иглы, пронизывающие бесконечный синий покров. Она представила, как они обрушиваются ей на голову дождем острых стрел и вонзаются в мозг, причиняя невыносимую боль.
«Прям железная дева какая-то», — произнесла Флора. «Орудие смертной казни эпохи Инквизиции».
Эльви посмотрела на нее. Флора тоже стояла, запрокинув лицо к небу.
«Флора», — начала она, — «ты сейчас думала про ружье и собак?»
Флора приподняла брови, усмехнулась.
«Ага», — придумывала следующий ход в игре. «А ты откуда?»
Они переглянулись.
«Это что-то новенькое».
Головная боль усилилась. Иглы все глубже впивались в мозг. И вдруг Эльви с Флорой пошатнулись, словно от внезапного порыва ветра, хотя ни единый лист не колыхнулся на ветвях старого дерева. И все же они едва удержались на ногах под напором незримой силы, вихрем пронесшейся по саду и захлестнувшей их мощной волной.
«Не прво, беж, за и е-е, кш!»
Их головы заполнили помехи и голоса, будто кто-то крутил ручку приемника. Обрывки слов, несвязные звуки, но даже за эти доли секунды можно было различить
всеобщую панику. Затем шумы исчезли так же внезапно, как появились. У Эльвы подкосились ноги. Она упала на колени и забормотала. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы, бабуль. Прощаем должникам нашим и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, бабушка!» Голос Флоры дрожал. Эльви заставила себя выйти из транса и огляделась по сторонам. Флора сидела на траве и смотрела на Эльви круглыми от ужаса глазами. Голову пронзила такая боль, что Эльви было решила, что у нее случилось кровоизлияние в мозг, но все же выдавила из себя: «Да, детка, что это было?» Эльви поморщилась. Каждое движение причиняло боль. Ни головой пошевелить, ни даже рот открыть. Она попыталась сформулировать ответ в уме, но мысли путались. Как вдруг раз, и все прошло. Она зажмурилась, выдохнула. Боль как рукой сняла. Все стало на свои места. Мир снова ожил и наполнился прежними красками. На лице Флоры читалось такое же облегчение. Глубокий вдох. Да, все прошло. Самое страшное позади. Она сжала руку Флоры. «Господи, да чего же я рада, что ты здесь», — сказала она. «Как же хорошо, что не я одна все это пережила». Флора потерла глаза. «Ну что это было?» «Ты разве не поняла?» «Нет». Эльви кивнула. «Ну, конечно, она же не верит в Бога». «Души», — ответила она, — «души умерших. Они возвращаются».